В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Раді, що наша студія завжди може прийняти світлих гостей, які свідчать про Божу славу і Божі діла у їхньому житті і у житті інших людей. Сьогодні в нашій студії євангелістка та місіонер Яна Паулс. Яна,
здравствуйте.
Добрий день, рада вас видеть. Яна, правильно ли ми все понимаем? В 10 лет открыла свое сердце для Господа, в 19 решила учиться и получить духовное образование. На сегодняшний день объездила 33 страны. Откуда вот эта энергия, этот огонь, я не знаю, вот эта решительность? Это, может быть, так воспитали в детстве? Или все-таки это то, что даровано Богом?
Да, в этом, об этом в Библии все написано, да, что вот эта вот энергия, да, это Дух Святой. Наша сила в Духе Святом, в радость Божией. И огонь, это тоже в Библии написано, что если мы спросим у Бога крещение Духом Святым и огнем, тогда оно горит. Если мы будем защищать этот огонь в нашей жизни, она будет дальше гореть.
Хорошо, но ты 10 лет. Вы же тоже, наверное, была такая активная девочка, может быть, получала только пятерки на уроках.
Да нет.
Да?
Нет. Да, у меня, да, детство, и потом тоже года были, ну, нормальные, там не все было хорошо дома, не все было очень легко в школе. Так что всякие проблемы тоже были, конечно.
Ясно. Ну, это уже позади, у вас новая жизнь. 33 страны, мы все правильно сказали?
Да, все
это
правильно,
все. Это страны, в которых вы были, проповедовали Слово Божие, в некоторых оставались на длительное время, да, для миссионерского служения?
Да, в нескольких больше год, и в других там несколько дней, недели.
Мы до этого дойдем, как были, как решились на такое служение, а как это открылось, к этому вернемся. Но вот скажите, а были ли моменты, когда к вам, может быть, вы проповедовали человеку, проходит 5, 7, может быть, 8 лет, и вы его встречаете, может быть, уже в церкви, это человек-служитель, и он говорил: «Яна, ты помнишь меня? Ты же мне 8 лет назад сказала о Христе».
Да, именно бывает.
Серьезно?
Бывает такое, да, да. Я встречаю людей везде, и я всем рекомендую идти в ту библейскую школу, куда я и ходила. И сейчас там уже несколько людей туда пошли, и теперь заканчивают школу даже. И У них вся жизнь изменилась об этом.
Ну вот эти свидетельства, когда вам говорят, что именно через твою, Яна, проповедь я принял Христа, наверное, это для вас, ну, с чем это можно сравнить, кстати, скажите? С чем это, что это такое для вашего служения и жизни?
Да, вот это плод. Если мы делаем работу Иисуса, как Он говорил своим ученикам, если вы идете за Мной, тогда у вас будет плод для вечности. Да, это значит работу, которую мы делаем в жизни человека, если мы проповедуем Слово Божие, тогда от этого будет результат не только в этой жизни, а во вечности. Но если видно уже в этой жизни, что твоя работа для Бога что-то изменила в жизни человека, это вообще самое лучшее в жизни. Потому что тогда мы знаем, что наша жизнь, она не только маленькая, которая ничего не делает в этом мире, а что жизнь, ну, точно разницу делает. И я думаю, это все желают, чтобы наша жизнь, она какая-то разницу имела в этом мире.
Не так давно у нас в эфире звучало интервью с одними молодыми людьми. Может быть, вы даже их знаете, Женя и Ира Константинники. Они несут служение в Папуа-Новой Гвинее. Так вот, наши радиослушатели настолько были удивлены их решением, что вот молодая пара, они оставили Киев со всем его комфортом и уехали туда, где люди живут в каких-то там шалашиках, где нет туалета, ничего. Вот настолько это людей вдохновило, впечатлило, что вот действительно мы понимаем вот ту радость, когда люди проповедуют и знают, что через это люди дальше имеют продолжение, не только вот здесь прожил какой-то отрезок жизни, но ты имеешь жизнь вечную. Поэтому, наверное, вас поздравим с тем, что у вас есть плоды. Но скажите, вот если на чистоту, вы задумывались, а почему выбрал он вас? Вы же такая же, как и все, или вы чем-то отличались?
Всегда задумываюсь.
Всегда? И, да. что же было такого, за что Бог зацепился именно вас, чтобы использовать вас в Его служении, как вы до этого сказали, ученики Христовы?
Да. Номер один — это вера. Это точно просто вера.
Потому что ее можно как-то самому как-то ее родить или что-то? Что
вера
—
это решение. Да, решение уповать на Слово Божие. И Слово Божие говорит, что Он ищет люди, у Него глаза ищут. Во всем мире Он искает. Те, которые будут Ему служить. Так что номер один — это вера. Mm-hmm. Надо вообще верить, что Бог видит и ищет. И второе — это послужение.
Послушание.
Послушание, да? Да. Послушание. Надо Его слушать. Если Он говорит идти, надо идти. И если мы идем, тогда Он с нами вместе идет.
А вот тогда, в 10 лет, когда вы открыли свое сердце Богу, что это было за решение, что это было за вера? Ведь 10 лет все-таки девочки.
Да, и в Библии написано, надо принимать как дитя, да, что Слово Божие, оно простое, и голос Божий, он простой и любящий. И я первый раз была на большом собрании, там проповедовали детей, там только дети были. И я даже не помню, кто проповедовал, женщина, мужчина, ничего не помню, даже проповедь не помню. Но что я никогда не забуду, это в конце вот проповедник именно сказал, то, который хочет принять Иисуса Христа в жизни, в сердце, идите вперед. Да, и в этот момент я знала, да, я слышала Иисуса, я верила в Него, но я Его никогда не пригласила жить во мне. И я сразу вперед пошла, потому что я думаю, эй, кому не нужен самый лучший друг и спаситель в жизни? И я это сразу поняла, и пошла вперед, и помолилась, они вместе с нами молились, чтобы пригласить Иисуса Христа в жизнь. И я знаю, что в этот день ко мне прошла... Ко мне пришло спасение.
Да.
И от этого дня я никогда в этом не сомневалась, что я пойду на небо. Даже если ошибки делала, я знала, что любовь Божия, она больше. И если я к Нему пойду и прошу прощения, Он мне будет дальше во мне жить. Как бы Он меня не оставит только из-за ошибки. И вот такая вера у меня всегда была.
А когда пришло понимание того, что... Я могу Ему служить, я могу приносить пользу там, в Царстве, я могу собирать сокровища не здесь, а там.
Да, вот это был процесс. Mm-hmm. Я всегда думала, да, что жить для Бога — это идти в церковь, каждое воскресенье там немножко помогать и быть хорошим человеком, что больше нету, что это христианская жизнь. Но когда я была на большом собрании в Берлине, в стадионе, там евангелист Райнард Бонка проповедовал, и я видела моими глазами чудеса, как люди вставали из колясок, ходили
это
первый раз в жизни.
Это был первый опыт, да? Ранее такого не видели.
Да, до этого не видела. Ну, видео есть, да, а так по-настоящему угу. видеть. И я сразу знала, да, внутренности моей, что есть больше, что о чем Библия говорит, это все еще происходит в сегодняшнем дне. И тогда я слышала одни библейской школы в Америке, и одна из моих подругах оттуда приехала, и она была совсем изменитая. Она по-другому разговаривала, она мне говорила, да, Бог мне это сказал, и потом я это почувствовала духом своим. И я ее слушала и думала, чего-чего Бог с тобой разговаривает? Как он вообще звучит? И у меня вот такой концепт не был, что Бог разговаривает с обычным человеком, еще с девчонкой, у которой родители не служение, они не пастыри, они просто люди. И я сразу поняла, что если у нее вот такое отношение есть с Богом, тогда может быть и у меня. И я в то же самое место поехала именно это получить. И там не только это получила, меня еще научили евангелизировать, молиться с людьми, ложить руки на больных, чтобы они исцелились. И тогда вот первый раз я видела, что это не только возможно кому-то в мире, а мне. Что то же самое сила, о которой мы читаем в Библии, может течь через нас, через наши руки, через наш рот и везде, куда мы идем.
А как эту силу себе иметь? Этим вопросом задается очень много радиослушателей, которые говорят, что я знаю, что моя жизнь христианская, что это не все, что я сейчас делаю, то, что я могу, как я живу, что есть нечто большее, то, о чем написано в Деяниях святых апостолов и так дальше. Так а как же это? Надо только поехать туда, куда вы поехали.
Надо просить у Бога. Он же говорит, просите. И Иисус сказал, у вас нету, потому что вы не просите. И надо просить и верить, что это для тебя, и принимать в тот же самый момент. Потому что люди, они просят, да, говорят, просят, плачут, но они не принимают. И если мы принимаем, надо знать, что теперь это у нас внутренности, и надо этим пользоваться. Да? Люди принимают, они идут на собрание, идут в церковь, идут на какое-то служение и чувствуют присутствие Божие, да, принимают, да, они чувствуют силу Божию, но потом что? Не пользуют. Надо идти к человеку, проповедовать им, говорить о Иисусе, ложить руки и самим этой силой пользоваться.
Вспомните ваш опыт. Первое, вот вы приняли, ну и далее надо было практиковать это. Было ли это успешно первые разы? Были ли фиаско? Как вышли быстренько с этого состояния?
Да, вот первый раз вышло, конечно, есть страх. Вот страх, вот это самая большая проблема вообще у верующих. Потому что нам запрещено бояться. Потому что в Библии больше, чем раз написано «не бойся». И если в Библии написано «не бойся», мы все равно боимся, это что значит? Мы не слушаем Бога. И если мы не слушаем Бога, мы не можем ходить в силой Божией и в Духом Святым. И поэтому надо просто выйти из этого страха. И в Библии написано в 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих, что Бог нам не дает дух страха. Так что страх — это дух. Он не от Бога, он от дьявола. Если мы это разрешаем в нашей жизни, мы никогда не будем свободными. И из-за этого люди именно не ходят в этой силы Божией из-за страха.
Давайте еще более практически, потому что сказать «просто выйти из страха» легко сказать, но тяжело сделать. Вот может быть, вы же не с первого раза от этого избавились, от страха, правда? Ведь же, наверное, был первый раз, когда страх одолел, второй раз, когда ты подходишь к человеку, а он, может быть, умнее тебя, и, может быть, еще и тебе что-то расскажет по богословским каким-то там параметрам. Может быть, было какое-то откровение лично о страхе, как избавиться от него в проповеди?
Да, чтобы избавиться от духа, надо двигаться в другом духе. Так что дух, который идет против страха, это вера. Надо ходить в вере, чтобы выйти из страха. И поэтому, когда я первый раз вышла евангелизировать с нашей школы, нас учат методу очень простую. И это, конечно, Евангелие Иисуса Христа. И если мы проповедуем Евангелию, написано в Римлянам 1 главы 16 стих, что Евангелие — это сила Божия к спасению.
К спасению, да.
Так что Евангелие — это сила Божия. Если мы хотим идти силой Божией, надо проповедовать Евангелию. Если мы хотим привести кого-то к Иисусу, mm-hmm. надо вот именно говорить Евангелию. И поэтому нам дают маленькую бумажку, там написано, что сказать. Поэтому я не волновалась, что говорить, что не говорить, потому что все написано. И я просто подошла к человеку и начала читать. И они со мной помолились, приняли Иисуса Христа. И, конечно, у меня колени тряслись, когда я читала, но я сразу видела, что вот Евангелие, да, в ней есть сила, и эта сила все еще работает. И потом я дальше пошла. И вот это, да, сложно выйти из страха только первый раз. Угу. Потом второй раз уже не сложно, потому что видишь, что с тобой ничего не случилось. Никто тебя не старался убить или тебе что-то сделать, да? И ты сразу понимаешь, что вообще мысль страха нету. Нету вообще. А у нас от чего страх? У нас нету ничего бояться. Чем нам бояться? В Библии написано, что не надо бояться того, который может тебя убить. Да? А этот же страх у людей, что если... А этот страх даже здесь нету. Я не думаю, что какой-то верующий человек в Украине, да, думает, если я вот пойду с кем-то поговорю, меня убьют. Да? Такого страха здесь по-реальному нету. И страх от чего? Что кто-то тебе даст вопрос, который ты не можешь ответить. А зачем от этого страх иметь, если у нас сила Божия? Иисус нам не сказал, надо вам все знать, и потом вы можете идти без страха. Нет, нам надо просто Дух Святой и откровение Иисуса Христа. Нам надо знать, кто Иисус, о кем мы говорим. Если мы знаем Иисуса Христа, тогда нам никто не может задать какой-то вопрос, который мы не можем ответить. А даже Иисус, Он не всем отвечал на каждый вопрос.
Да.
Нам не надо отвечать на каждый вопрос. Нам надо просто проповедовать Евангелие. Если кто-то там что-то скажет, да, я не знаю, что ответить, я им говорю, эй, я не все знаю. Вот. И у меня страха нету это сказать, потому что у меня гордости нету. Я служу Богу. И я все не знаю. И я просто скажу человеку, я не знаю ответ на этот вопрос, но я знаю, что Иисус Христос, Он живой, и Он может изменить жизнь. И это все, и дискуссии нету, и разбор тоже нету.
Хорошо, вот вы только что сказали такую фразу, что, в принципе, здесь, в Украине, как такового реального страха его нет, потому что за проповедь Слова Божьего здесь, в Украине, тебя не убьют. Вы были в тех странах, в которых за проповедь Слова Божьего могут наказать, посадить за решетку?
Да.
Да? Как это все там происходит? Давайте даже начнем так. Мы далеко, я убежала, и очень быстро. 33 страны, в которых вы побывали. Как это все происходит? Вас готовят. Вы приезжаете, вот пошагово расскажите, вы приехали, вам дается там время, там недельку рассмотреть, что, где, куда.
Да, большинство меня приглашают пастыри из церкви, они где-то меня слышали проповедь от меня и хотят, чтобы я приехала. Или я встречаю пастыри на конференции, например. И я вот встретила одного пастыра из... в Южном Судане, и там сейчас очень большой конфликт, там коррупция, там убивают люди на дорогах, стреляют по ночам, и я сразу к нему подошла и сказала, вот, я хочу приехать в Судан. И он на меня смотрит, думает, что я по-настоящему ему говорю или нет. И вот у меня вот такой миссион, да, от Бога, миссия.
Миссия.
Именно идти в эти страны, куда другие не хотят идти.
Вы недавно в Сирии были, да? Поэтому вам в Судане не так уж страшно.
Да, правда. Да. В Сирии, конечно, это там ситуация вообще очень страшная. И стреляют бомбы, и слышно каждый день. И там запрещено, ну, в нескольких местах можно проповедовать, там церкви есть, но именно пятидесятичные церкви запрещены. И молиться на языках запрещено, и об этом говорить запрещено. Но как апостолы тоже говорили, когда их поймали, и им запретили говорить во имя Иисуса Христа, и они сказали, что нам надо слушать Бога, и не вас. И это не менялось. Это то же самое слово для нас сегодня. Так что мне надо проповедовать то, что написано в Библии. И компромиссов в этом нету. И, конечно, когда я туда приехала, я сразу разбиралась с этим с пастырями, и они мне объяснили, что это опасно. И я им сказала, что намного больше опасно не говорить о том, что написано в Библии, потому что эта сила нужна людьми. И поэтому я туда и приехала.
То есть вы знали, что из-за ваших вот этих шагов и вашего желания вас могут посадить, убить, вы все равно идете?
Да. Угу. Да, потому что мы читаем, да, в Деяниях, их всех убили в конце, но Иоанну его не убили. Но все апостолы Иисуса Христа их всех убили. И они вот жили именно в такое время, где было очень опасно даже говорить о Иисусе, человеку, который живет рядом с домом. И Иисус сказал, что он пришел не чтобы принести мир, а
меч.
Меч, вот. И да, он будет разделить даже семьи, потому что или мы проповедуем Иисуса Христа стопроцентно или нет. Середины нету. И поэтому надо сразу считать, ты будешь отдавать свою жизнь или нет.
Вы помните моменты, когда Бог вот действительно чудесным образом спас именно вашу физическую жизнь? Были ситуации, когда за проповедь Слова Божия вас подвергала опасность? Жизнь могла тут же оборваться?
Большинство я так конкретно не вижу. Я думаю, очень много раз Бог нас защищает, и мы даже не видим и не понимаем, потому что никогда ничего не случилось. Но когда я проповедовала в Сирии, я знаю, что два месяца после этого другой проповедник туда поехал, и его застрелили. И он был в том же самом месте, как и я. Но он, у него была веста, да, которая его защищала, так что его не убили. Но он поехал в больницу и потом улетел из Сирии. Но это мне показывало, да, что то же самое могло бы случиться со мной, но не случилось. Может быть, потому что я девчонка, он был мужчина. Не знаю. Но я конкретно знаю, если мы идем в воле Божией, мы знаем, что мы с Духом Святым, мы именно там, куда Бог нас послал, ничего нам не может случиться.
А что самое трудное в этих поездках, в служении в этих странах для вас? Вот можете какую там самую трудную ситуацию описать и как вы справились?
Конкретно, да, служить Богу, проповедовать, ехать нетрудно. Для меня труднее сидеть и знать, что у меня есть призвание, да, Божие, и не делать. Сидеть и смотреть, да, на телевидении, как люди страдают, и ничего не делать, к ним не ехать, с ним не молиться, вот это для меня вот трудно. И в Библии тоже об этом говорится. Коринфянам 2 по Писанию Коринфянами, 4 глава, 17 стих, там стоит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производить безмерном призбытке вечную славу». И я думаю, если мы это читаем, об этом не думаем, да, какие у нас трудности вообще. В это время, когда это написали, всех христианов убивали, их мучили, их находили, садили в тюрьму. И вот апостол Павел там, он нам пишет, да, что это кратковременное легкое страдание. Так что у нас в сегодняшнем дне вот такое страдание нету. Да, что мы думаем, страдание — это если мы примеряем, да, что Иисус страдал и что апостолы страдали. Это вообще ничего, да, это вообще глупо так думать. И для меня, да, что мы можем вообще страдать, да, трудности в этой жизни, это ничего, если мы, у нас есть вот перспектива на вечность. Если мы смотрим, да, наша жизнь такая короткая, да, и если я куда-то уеду и живу в палатке где-то, чтобы найти какие-то люди, которые никогда не слышали Иисуса Христа, конечно, неудобно жить в палатке, душ нету, горячей воды нету, туалета нормального нету. Но то, что Иисус для меня сделал, это было намного больше неудобно. И примирять, да, с Иисусом вообще невозможно. Так что нам должно, мы должны идти еще дальше. Нам должно быть еще неудобнее, чем Иисуса Христе.
Спасибо за ответ. Вернемся еще раз к этому вопросу. Как все происходит? Вы говорите о том, что меня могут пригласить. Вот недавно пригласили, и до этого приглашали, увидя вас где-то на конференции. Дальше вы приехали, вам рассказали ситуацию, те, кто вас пригласил. Дальше начинается служение?
Да, да, проповедую.
Вы ходите куда? Куда вам подсказали?
Да, большинство в церкви. Да, большинство там, где люди могут собираться. Когда я в Сирии была, там я только проповедовала в одной церкви, и другие церкви, они собираются в подвале, прятаются. И подвал вообще забит, да, 100, 120, 150 человек приходят и сидят, и несколько часов, не на час, да, там короткие служения такие не бывают, люди голодные, люди... без надежды, они живут в страхе, что может что-то случиться, могут потерять дом, могут потерять жизнь. И поэтому там проповедовать только возможно силой Божией. И я молюсь, самое первое, за спасение, чтобы люди знали, да, что они спасены. И вот это, да, меня очень удивляет, что люди даже не знают, что они пойдут на небо или нет. И я даже не знаю, что люди проповедуют. Если кто-то, евангелист, пастор, да, кто-то проповедует, и люди после этого все еще не знают точно, они пойдут на небо или нет, тогда эта проповедь ничего не значит. Только слова пустые. Нам надо так проповедовать, чтобы у людей была вера. Да? Мы вот проповедуем, как и апостолы говорили, слово веры. Да, чтобы люди верили, чтобы вот эта вера вот росла и стала сильной. И самое главное, что нам надо верить, что Иисус нас спас, да, что Он пришел, чтобы мы знали, чтобы, что мы не пойдем в ад, а мы были с Ним во вечность. И вот это самое главное слово, что я проповедую, вот это именно спасение, и потом уже исцеление, и освобождение, и все остальное.
Яна, а вот... По вашим наблюдениям, люди, которые голодные, у которых стоит вопрос жизни и смерти, которые находятся на грани, они ведь охотнее принимают это слово, да, им нужна надежда, вера. Да. И люди, которые, ну, все нормально, как бы всего достаточно, опасности нет. То есть это все резонирует.
Да, да, конечно. Чем удобнее, тем чем сложнее принимать то, что Бог нам дает, потому что вот... нужда это нету. У нас здесь, да, заболеешь, идешь в больницу, а у людей в Африке больницы нету в нескольких местах. И тогда они слушают слово, да, что Бог исцеляет, и сразу принимают, и исцеляются люди. Они просто так по-простому думают. А у нас вот столько много опций есть, да, а я могу это и туда, и третье, и это могу пить, и это принимать. И самое последнее, да, это молитва Слова Божия. И в этом и проблема.
Так что вы хотите сказать? Горе от ума?
Да, это вот так вот и есть.
Можно и так сказать. Хорошо, а получается, что легче проповедовать, доносить Слово Божие людям, которые на грани, нежели тем, у кого все хорошо? Проявляется ли Бог во второй категории? Наблюдаете ли вы вот эту силу у людей, у которых все хорошо, все нормально?
Бог, Он везде двигается. Везде двигается. Там, где сердца открыты. Да, и я то же самое движение вижу в Европе, в Америке, так и в Африке, и в Ливане, в Сирии. Я думаю, самое главное, как мы проповедуем Слово Божие, чтобы люди понимали это слово и принимали по простому пути. Просто что вот это написано в Библии, верьте, принимайте, и тогда мы разрешаем Богу и Духом Святым двигаться. И я думаю, очень многие проповедуют, да, и говорят очень много слов, но не разрешают Духом Святым двигаться и трогать людей, касаться людьми. И вызывать люди, да, призывать и им говорить, приходите, да, что мы можем руки ложить, что мы можем вместе молиться. И для этого сейчас в многих церквях и в собраниях вот это место нету. Именно служить людьми силой Божией.
Вы перед этим сказали, что в церкви могут действовать все дары, пророчества, исцеления, чудотворения, но люди не позволяют Духу Святому касаться людей, да? Не позволяют Духу Святому выйти. Скажите еще, что вы думаете по поводу любви в контексте всего, что сказано? Вот просто вот эта неделя у нас насыщена. Но вот больше и больше радиослушатели акцентируют внимание на любви. Вот даже что, если человек работает, служит в дарах, но охладел, то он может даже навредить. Вот какое место любовь занимает в вашем служении? Что вы наблюдаете в других служениях? Вот когда человек немножечко отеплел, да, дары работают, он возлагает руки, люди исцеляются, но чего-то все равно не происходит.
Да, любовь — это, конечно, самое первое, на самом первом месте, потому что в Библии написано, если мы даже двигаем горы, горы, да, без верой, любви, это ничего не значит, ничего, в этом мнении нету, ничего нету. И почему я еду и проповедую это? Потому что я люблю людей, потому что им надо Иисуса Христа. И потому что я Его люблю. Вот эта любовь, да, апостоли тоже говорят, вот эта любовь, как нас бы, любовь Христа их заставляет. Как бы у нас другие опции нету. Если мы Его любим, тогда мы тоже любим человека. И вот эта любовь, она нас не только двигает, а заставляет. И так мы живем, да, мы двигаемся в этой любви, потому что я вижу, да, страдания, нуждения, да, и боль у человека, и, ну, всякое плохое, что происходит в мире, да, я это вижу, и вот эта любовь, она именно меня и двигает, и поэтому я не могу остановиться, я не могу перестать служить людьми, потому что я знаю, что во мне вот сила, то же самое, которое в Иисусе Христе, и Он ходил и менял жизни людей. И это Он хочет, чтобы каждый верующий человек делал. Он сказал, если ты идешь за Мной, ты будешь то же самое делать, творить, как и Я. И что Он делал? Он находил и спасал терянных, и Он ходил и везде хорошее творил. И освобождал людей и исцелял людей. И это не только для тех, которые служат Богу полувремени, да, как пастыри, апостоли, да, проповедники. А это Он говорил каждому верующему человеку.
В помощь нашим радиослушателям и тем людям, которые задаются вопросом, почему я не ощущаю или не переживаю вот такой любви, как Яна, например. А почему после моего покаяния, даже после крещения, ну, как-то все пошло само собой, и вот такой любви, вот вы говорите, я не могу сидеть, если я знаю, что где-то беда, что там умирают люди, которые не знают Христа. Другие такого ощущения не имеют. Что надо переосмыслить, пересмотреть? Что такого произошло с вами? Вот, может быть, еще раз мы это повторим. Чтобы переосмыслить, вы рекомендовали тем, кто задается таким же вопросом.
Да, потому что Иисус сказал, самое первое, надо любить Бога, это самое главное. А второе, Он говорит, то же самое, надо любить человека как себя. И вот в этом проблема, что люди себя не любят. И вот в этом у меня проблема была. Я даже об этом много не думала, да, что я себя сама не любила. Потому что если я смотрю на себя, я только вижу недостоимость, что не хватает, что плохое, все мои проблемы, да. И когда я пришла вот именно в мою библейскую школу, где я училась, и там очень сильное присутствие Божие и помазание, да, и если мы именно идем в это присутствие Божие, в свет Божий, да, вот свет, он все открывает, все сразу видно, все идет наружу. И плохое тоже идет наружу. И люди этого боятся. Они думают, как Бог может меня любить такого, какой я есть. И вот это я тоже очень много раз думала. И из-за этого у меня была проблема принимать крещение Духом Святым. Я 9 лет не молилась на языках. Я знала, что это есть. Я знала, что Библия об этом говорит, что это для каждого. Но не для меня, как бы. Или, может быть, когда-то позже, когда я буду лучше человек. И Бог мне очень конкретно сказал, да, через пастора, который для меня молился, и я чувствовала присутствие Божие, я чувствовала силу Божию, и я просто плакала, потому что я думала, я недостойна, я не могу это принимать. Потому что вот сатана, он врет. Каждый раз человеку врет. Даже если мы присутствуем Божьим, он все равно нам что-то говорит и врет, что это не для тебя, это не сейчас, это ты недостоин, недостойна. И вот это я думала, и Бог открыл это, что у меня произошло в мыслях моему пастору. Он мне сразу сказал, что если ты думаешь, что ты недостойна, это значит, что ты не веришь, что кровь Иисуса хватает тебе. И когда он мне это сказал, да, мне сразу стало так плохо, потому что я поняла, что вот Богу это не нравится, если мы думаем, мы недостойны. Если мы приняли Иисуса Христа и приняли новую жизнь и спасение, это значит, что Он нас омыл кровью Иисуса. И если мы это можем принимать, как мы не можем все остальное тоже принимать с этим? Это дары, это сила, смелость, все, что вот Библия нам обещает. Да? Если мы не можем это принимать, это значит, у нас нет веры. И все, что Бог от нас хочет, да, самое главное, это вера, что мы верили. И в Библии написано, что вера, она работает через любовь. Через любовь. Я просто узнала, да, потому что Бог меня любит, я могу это принимать. Он мне это просто бесплатно дает. И не только для меня, а чтобы я пользовала это и помогала другим. И вот тогда все открывается, да, если мы не только принимаем для нас, чтобы нам лучше было, а что мы видели, что нам это надо не только для нас, для нашей жизни, а чтобы именно помогать другим и спасать других.
Яна, мы сейчас не знаем, сколько людей нас слушают и что это за люди? На каком они этапе хождения с Богом? То ли они в поиске, то ли они однажды пытались соприкоснуться и сейчас отошли, то ли они еще задают очень много вопросов Богу. Но давайте представим людей, которые говорят, да, вы тут о любви рассказываете, знали бы вы мою судьбу, знали бы вы, сколько мне пришлось пережить, сколько всего в моей жизни случилось. Вот как я могу, смотря на все это, видеть Его любовь. Вот вы можете объяснить, вы говорите, я увидела, что Бог меня любит. Объясните, исходя из вашего примера, что такое увидеть, что Бог меня любит? И как может человек, который прошел очень много всего, как может человек увидеть, почувствовать, осознать эту любовь?
Да, нам Библия говорит смотреть всегда на Иисуса Христа и что Он прожил. Если мы думаем об этом, да, что Иисус Христос, который никогда ошибку не делал, который особенный, да, чистый, и Он пришел в этот мир, чтобы нам помочь, чтобы нас спасть, а то же самые люди Его и убили, мучили Его, плевали на Него, и всегда с Ним, ну, всегда... И ему даже не верили, да? Его ученики даже сомневались, да? И один из своих его продал. Да, так что все, что мы можем прожить в этом мире, Иисус это прожил. Он знает, он сам знает по его теле, что это значит быть, ну, прожить трудности. И поэтому, да, у нас вера не просто религия какая-то, потому что у нас есть Иисус. Да, есть очень много религий в этом мире, но Иисуса только есть одного. И Поэтому, да, мы можем в этом найти вот именно эту любовь, что Он нам показал, что не только Он нас любит, но что возможно любить других. Потому что то же самое люди, которые вот били гвозди,
забивали,
да,
гвозди
в Его руки, Он для них молился и просил прощения для этих людей. И вот это мне всегда помогает, да, простить других, их дальше любить и достигаться до них, чтобы с ним поделиться, да, с любовью Божией. И я думаю, если мы смотрим на Иисуса Христа, да, Он нам ультимативно, да, показал, какая у Бога любовь для нас, да. И Он, Бог Его не заставил прийти на эту землю. Он сам выбрал. Он сам выбрал. И Он не умер за те, которые самые хорошие, самые особенные, но именно за грешников. И Он умер для человека, когда он еще жил в грехов своих, и даже его не искал. Да? Так что всякий человек, который вот это слушает, да, кто может вообще так любить? И да, конечно, в этом мире очень много происходит, да, плохое, трудное. Но жить без Бога намного сложнее. Жить без этой любви намного сложнее. И я знаю, я тоже проходила через трудности в этой жизни, и время об этом говорить все равно нету. Но у каждого есть свое, каждый переживает что-то в этом мире, потому что этот мир, он в грехе. Весь мир, он в грехе, он в темноте. И люди всегда решения свои делают и, ну, больно делают человека. И это все переживают. И, ну, несколько, конечно, больше, чем другие. И я вот такие люди видела, да, особенно когда я была в Сирии, в Судане, там, где людей убивают, где страдания намного больше и намного страшнее. Но именно там люди вот держутся.
Держатся?
Держатся, да, к Богу. И вот это видит, да, для меня, это меня просто, ну, как разбуждает, да, что Бог — это самое главное в жизни. И жить без Бога трудности все равно будут. Так что лучше жить с Богом и знать, что есть путь из этой темноты, есть путь из проблем, есть вот этого путя выйти. Но это только возможно с Богом. И поэтому, да, то, что сатана творяет, да, в этом мире, то, что он делает, чтобы именно люди вот так вот думали, да, как может быть, что Бог любит, что он хороший, добрый, а все равно такое происходит. А это самое худшее, да, потому что люди тогда теряют веру. И это, что сатана хочет. Он хочет, чтобы мы именно вот так вот думали, да, что Бог не касается, Бог не видит, Богу все равно. И это просто ложь. Он нам показал через Иисуса Христа, что Он касается, Он нас любит, и Он всегда хочет достигаться до нас. И надо просто держаться в этом. Да.
Может быть, вам еще бы хотелось какими-то словами обратиться к нашим радиослушателям. Нас слушают по всей Украине и за границей через спутник, через интернет. Может, еще какие-то пожелания или темы для раздумий вы бы хотели сказать? Одна минуточка у нас есть.
Да. Я думаю, самое главное — это просто знать, что жить для Бога, служить Богу, делать то, что Иисус сделал в этом мире, это не сложно. Для нас должно быть так, что сложнее жить нормальную жизнь без сверхъестественного. И просто вот этот шаг делать, да, по-другому думать. И только Слово Божие может вот сделать вот эту трансформацию, да, как мы думаем вообще, что для меня, я уже так живу уже много лет, и по-другому жить уже невозможно. И надо просто этот первый шаг сделать, просто верить в Слово Божие и идти и делать то, что Бог нам сказал делать. И вот это вот самое главное в жизни, что мы делаем то, что Бог от нас хочет.
Яна, еще раз вам спасибо.
И спасибо вам большое.
Сил вам, крепости от Господа для дальнейшего служения. До скорых встреч.